Что касается лагерей смерти, здесь много тайн, в раскрытии которых не заинтересованы ни побежденные, ни победители. Те и другие ревностно скрывают, например, роль коммунистов в устроении и деятельности концентрационных лагерей, сама идея которых была усвоена нацистами от своих учителей, коммунистов, поработивших Россию и создавших в ней обширную систему лагерей смерти. Существуют факты, свидетельствующие, что все упомянутое не случайность и отнюдь не совпадение. Так никто и нигде не говорит об идейных связях Гитлера с коммунизмом и коммунистами. Венское политическое дело Адольфа Гитлера бесследно исчезло. А между тем, когда в 1919 году баварские воинские части очистили Мюнхен от большевистских заговорщиков, некий Адольф Гитлер был арестован как член личной охраны кремлевского эмиссара Евгения Левине. Гитлер, спасая собственную жизнь, стал осведомителем. Впоследствии Рэм, хранивший этот секрет, был убит фюрером, пришедшим к власти. Для своей партии Гитлер сначала предполагал вот какое название. «Партия социалистов-революционеров», самого себя считая исполнителем марксизма. И говорил Герману Раушнингу, что построил свою организацию по образу коммунистической. Тот же Раушнинг передает слова Гитлера. «Я очень многому научился у марксизма. Весь национал-социализм основан на нем». Пропаганда десятилетиями формулировала тезис. Нацисты ненавидели коммунистов. И наоборот. Но факты – упрямая вещь. Карл Штерн, немецкий еврей, эмигрировавший после войны в Америку, пишет о времени своей работы в психиатрическом институте в Германии. Два врача-нациста открыто исповедовали так называемую теорию перманентной революции Троцкого. Я сказал им как-то: «Господа, насколько я понимаю, в вашей политической стратегии вы следуете Троцкому. Вы, национал-социалисты, цитируете большевика и еврея Троцкого, как если бы он был вашим апостолом». Они расхохотались, глядя на меня, как на политического простака. Подполковник британской армии Ио Томас, захваченный немцами во Франции после неудачного десантирования, был помещен в Бухенвальд. Вот строки из его воспоминаний. «Бухенвальд – наихудший лагерь во всей Германии. Шансы выжить практически равны нулю. Все внутреннее управление в лагере в руках коммунистов. Лагерные старосты – коммунисты. Под их наблюдением заключенным прививали бациллы. И они же, коммунисты, наблюдали реакцию, почти всегда оканчивавшуюся смертью». Подобных свидетельств много. Приведем здесь еще одно. Одо Нансен, сын знаменитого исследователя Арктики, так описывал свою жизнь в концлагере Заксенхаузен, куда он попал в 1943 году. Просто удивительно, как коммунистам удавалось верховодить здесь. После эсэсовцев они пользовались полной властью в лагере. Прошлой ночью я разговаривал с нашим старшим из блока, коммунистом. Если товарищи придут к власти, воцарятся гораздо большие жестокости, чем мы испытали со стороны СС. Со всем моим гуманизмом я был не в состоянии пробиться сквозь эту ледяную глыбу ненависти и жажды мести. Это было упорное стремление, до времени скрытое, к новой диктатуре. В 1948 году произошел разрыв между Москвой и Белградом. Тита провел чистку в рядах югославских коммунистов. Предлогом чистки послужила информация, опубликованная австрийским генералом Вильгельмом Шпильфридом, пережившим заключение в Дахау. При освобождении лагеря союзниками ему удалось забрать во всеобщей суматохе картотеку гестапо из конторы начальника лагеря. В ней содержались сведения о жертвах и палачах. Среди таковых в Советской Югославии оказались Оскар Юранович, генеральный секретарь МИД Югославии, Бранко Диль, генеральный секретарь Министерства народного хозяйства, Стаппе Освальд, один из руководителей Минпрома, Янко Пуфлер, глава Государственного химического треста и прочие. Всего 13 человек из коммунистического руководства страны. 20 апреля 1948 года они были расстреляны за участие в массовых убийствах заключенных в Дахау. Из показаний Юрановича. Да, я убил сотни и даже тысячи людей и принимал участие в медицинских экспериментах. Это было моей работой в Дахау. Бранко Диль показал, что его задачей было принимать участие в опытах с кровеостанавливающими средствами. Он стрелял в упор в грудь заключенным, определенным для этой цели. Пуфлер ассистировал на впрысках бактерий. Люди, по его словам, мерли как мухи. Эти люди закономерно стали руководителями Компартии и Государства освобожденной Югославии. Уничтожение этих 13 ничего не изменило. Это была вынужденная мера, чтобы скрыть правду и сохранить в своих руках власть. Очень скоро, всего лишь через год в советских газетах, Тито был назван американским шпионом и фашистом, а югославский ЦК – бандой убийц и наймитов империализма. Формально причиной тому послужило решение Тито предоставить в 1949 году территорию Югославии войскам США и Англии для ликвидации коммунистических повстанцев в Греции. Но Сталин прекрасно знал, кого и почему он именует именно таким образом. Заметим, что фашистами и убийцами названы были не расстрелянные 13, а коммунисты, оставшиеся у власти. Не следует забывать, что со времен Ленина и Троцкого все коммунистические правительства во всех странах, от России до Камбучии, неизменно доказывали справедливость сталинской формулировки, изреченной, правда, по адресу югославского ЦК. В этом смысле история не знает исключений. Но и в освобожденной, причем западными союзниками, части Германии тоже происходили странные вещи. В баварской деревне Оберамергау, где на протяжении 300 лет в страстную неделю жителями исполнялись мистерии страстей Господних, актеры-крестьяне были арестованы. Им пришлось предстать перед судом за нацистскую деятельность. Изображавшие Христа и апостолов были осуждены и наказаны. Оправдан был лишь один, игравший Иуду. Отталкивающее бессмысленное уничтожение людей в нацистской Германии не имело никаких иных причин, кроме магических. Вольфрам Зиверс был назначен исполнителем, жрецом, ритуальным убийцей. Высшие руководители верили, что массовыми человеческими жертвоприношениями можно завоевать благосклонное внимание могуществ. В этом заключается магический смысл человеческих жертв. От древнейших времен все то же. От ацтеков до нацистов. Во время войны Зиверс, глава Аненербе, проводил в концлагерях ужасающие эксперименты, недоступные пониманию непосвященных. Аненербе располагала всеми возможностями, предоставленными Дахау. Зиверс передал армии заказ на коллекцию черепов еврейских комиссаров. Наблюдатели отмечали, что Зиверс был чужд нормальным человеческим чувствам, чужд всякой жалости. Он был вне этого. Несомненно, что Хильшер сыграл важную роль в выработке тайной доктрины, адептом которой стал Зиверс. Вне этой доктрины нельзя понять ни Зиверса, ни некоторых других высокопоставленных нацистов. Выражение «нечеловеческая жестокость», «чудовищность», «безумие» в данном случае ничего не объясняют. подлинный черный орден, состоящий из посвященных, находится по определению Гиммлера по ту сторону добра и зла. Организация Гиммлера рассчитывала отнюдь не на фанатическую помощь садистов, помешанных на убийство, как о том говорили органы официальной пропаганды и в Америке, и в СССР. Организация СС рассчитывала на новых людей. В бургах произносили клятву, и таким образом адепты Ордена Раздаятелей Смерти приобретали, как им говорилось, неотвратимую сверхчеловеческую судьбу и становились вне мира. По достижении этой степени не было больше речи о Великой Германии или национал-социалистическом государстве. Речь шла только о магическом приготовлении к приходу человека Бога. Известно, что в бургах существовала церемония посвящения. Ее называли церемонией плотного воздуха, намекая на атмосферу чрезвычайного напряжения. Такие оккультисты, как Льюис Спенс, видели в этом черную мессу чисто сатанинской традиции. Во многих тайных обществах имелись степени посвящения. Были они и в СС. Гиммлер произвел внутреннее разделение по принципам средневековых рыцарских орденов, тамплиеров и тевтонцев. В СС насчитывалось три символа отличия –